Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
13 часов 5 минут в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в эфире программа «Бизнес-ланч». Сможет ли российская промышленность удержать тренд на повышение, полученный по итогам второго квартала этого года? Почему на российских рынках присутствует недостаток спроса, а комплектующие для большинства производств производится где угодно, только не в России? Можно ли найти баланс между рыночной и плановой экономикой? На эти и другие вопросы в программе «Бизнес-ланч» ответит наш эксперт, директор филиала «Азот» объединенной химической компании «Уралхим» в Березниках Мурат Чапаров. Мурат Мухарбиевич, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Я напоминаю, что у нас работают мобильные мессенджеры 8-963-870-1000. Вы можете свои вопросы нашему гостю отправлять на Viber, WhatsApp, Telegram, SMS 404-582-017, наше эфирное ICQ. Ну, а чуть позже мы включим телефон прямого эфира для прямых вопросов. Ну, вот, как я уже сказала, что был некий тренд по итогам второго квартала 2016 года, когда российская промышленность показала небольшое повышение впервые за полтора года, об этом сообщал Росстат. И эксперты говорили тогда, прогнозировали, что этот тренд в третьем квартале не сохранится. То же самое касалось, собственно, и инвестиционных планов промышленных предприятий. Вот с чем связаны такие колебания, на ваш взгляд?
Ну, я, во-первых, в этих колебаниях такого что-то драматического не вижу, потому что они такие, скажем так, тактические. То есть один квартал такой, следующий квартал плюсовой, следующий опять снова минусовой и так далее и тому подобное. Не драматизировал бы я это ввиду того, что все-таки в стране не самая простая экономическая ситуация. И та девальвация национальной валюты, которая прошла несколько лет назад, она все равно вызвала определенный всплеск в виде тормоза, замедления промышленного роста. И мы, собственно, наблюдали в начале года сезонный всплеск. И, собственно говоря, затем снова все пришло, скажем так, в норму для непростой экономической ситуации. Тем не менее, я хочу сказать, что все-таки, наверное, следующий год он покажет рост. Он не будет, конечно, каким-то большим или существенным, но тем не менее. Все равно, если сравнивать загрузку производственных мощностей с прошлым годом, в этом году она, безусловно, повыше.
Вот вы сказали, что я бы не стал драматизировать ситуацию. А вам не кажется, что вот эти вот небольшие относительно колебания, они скорее говорят вот, ну, не о росте, а о некой стагнации в промышленности?
Абсолютно верно. И стагнация в промышленности наблюдается. То есть она спокойно опустилась на дно. Думаю, что в следующем году начнется такое же спокойное, к сожалению, неторопливое, но уже подъем со дна.
Ну, это прямо вот как сказал Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном послании о том, что у нас наступит период, в общем-то, развития некого. То есть пока он тоже констатировал факт, что сейчас у нас нет такого какого-то большого роста, да, или большого подъема, но вот все еще впереди. Хорошо. А все-таки, если говорить о ситуации в сфере промышленности, причем в разных ее сферах, в разных ее отраслях, то вот на ваш взгляд, такой вопрос, который, наверное, ну, он лежит буквально на поверхности. Сегодня комплектующие для многих предприятий производят где угодно вообще, в Китае, Европе, США. Это означает что? Что российская промышленность сама не способна развернуться, только на государственные деньги происходит некий рост. Или вот даже вот по своему предприятию, скажем, вы можете проанализировать, например, вот где для вашего производства делаются комплектующие?
На 80, наверное, 70-80% в Российской Федерации и в странах СНГ.
Слушайте, ну это уникальная какая-то ситуация?
Это не уникальная ситуация. Дело все в том, что разговоры о том, что российская промышленность перестала существовать и ни на что не способна, сильно преувеличены. Ну, пример я вам только что привел. Это предприятие, которое я возглавляю. То есть 70-80% у нас это комплектующие российские, это было изначально. Следующий момент я хочу отметить, что действительно есть такая ситуация, что многие комплектующие, многое оборудование делается за рубежом. Есть даже оборудование, которое делается исключительно за рубежом. То есть его не делают в России. Его немного, но тем не менее оно есть. Я опять-таки не склонен драматизировать эту ситуацию по следующим причинам. Первое, мы живем в условиях глобальной экономики, то есть открытых границ. И, в общем-то, потребители выбирают то, что они считают нужным приобретать в той или иной стране. И второе, я хочу напомнить 90-е годы. Вот тогда действительно было страшновато. Страшновато и от того промышленного спада, который мы наблюдали. То есть это, в общем-то, и не спад был. Это было просто такая медленная, извините за такую мрачную метафору, медленная смерть всей промышленности. Где-то медленная, а где-то очень быстрая. И если мы будем сравнивать уровень промышленного производства конца 90-х, например, и сейчас, мы увидим с вами колоссальную разницу, и мы увидим с вами динамику в промышленном подъеме. Она, безусловно, есть. Меня радует вот это. То, что в тренде с начала 2000-х годов у нас действительно идут реальные деньги в промышленный сектор, в какой-то год меньше, в какой-то год больше. Но, тем не менее, они идут. И промышленный сектор развивается. И дело здесь не в госденьгах, хотя и господдержка, безусловно, присутствует. Как правило, это там, деньги частных инвесторов. И государство, конечно же, вкладывает в свои госкорпорации, которые ей принадлежат, тоже колоссальные деньги. Результат мы видим. У нас ожила очень здорово авиапромышленность. У нас очень неплохо сейчас демонстрирует рост судостроительное производство. Давайте в конце концов на ВАЗ посмотрим. Последние модели ВАЗа, они действительно имеют все шансы завоевать не только российский рынок, но и выйти на мировой рынок в сегменте там, С, по-моему, он у них называется, у автопроизводителей. То есть я имею в виду, в первую очередь, там, последнюю их модель Вест. Очень конкурентный автомобиль.
X-Ray у них еще там есть.
Да, да. У них расширяется линейка. И все их автомобили, они очень конкуренты по совокупности цена и качество. Так что я бы не сказал, что все.
Хорошо, вы вспомнили 90-е годы, потому что вот 3 декабря 91-го года президент России Борис Ельцин подписал указ о мерах по либерализации цен. И вот тогда, то есть вот в эти дни, в 91-м году, все цены были отпущены, и, собственно говоря, там за год, по-моему, инфляция 2600% за год.
Да, были.
Я думаю, что и в промышленности там, кстати, и такие процессы происходили, когда цены пошли скакать, в общем-то, как бог на душу положит, как говорится. Давайте говорить о сейчас, пишут нам слушатели, о сегодня. Сравнили бы еще с прошлым веком. Реально ли решат проблему Куба? Ну, имеется в виду Кизиловский угольный бассейн. Вот, кстати, когда мы говорим о промышленности, то можно говорить, конечно, в общероссийских масштабах, а можно говорить о наших локальных проблемах. Вот немножечко в сторону отойдем. В курсе ли вы о проблемах Куба, Кизиловского угольного бассейна?
Ну, в очень таких поверхностных чертах, скажем.
Хорошо, тогда вернемся, собственно говоря, к нашей тематике и к рынку минеральных удобрений, который падает, начиная с 2012 года. И несмотря на то, что низкий курс рубля, в общем-то, способствует приемлемой рублевой норме прибыли российских компаний, ориентированных на экспорт, такая ситуация не может не беспокоить. Так вот, какие принципиальные факторы повлияли на снижение мировых цен и какой прогноз на обозримое будущее по ценам на азотные удобрения и рынок минеральных удобрений в целом?
Ну, я немного уточню. Цены на минудобрения падают не с 2012 года. В 2012 году, наоборот, это был период высоких цен. Падают они с 2014 года. А в этом есть совершенно абсолютная закономерность. Дело все в том, что наш рынок минеральных удобрений, он волатилен. То есть сначала идет рост, затем спад несколько дней. Ну, по нашему рынку, наверное, можно смело изучать и подтверждать теорию больших волн Кондратьева, теорию больших волн в экономике. Такая же ситуация абсолютно. Сейчас, начиная с 2014 года, время спада. Цены действительно существенно снизились по сравнению с индикативами двухлетней давности. Причины традиционно. Это переизбыток предложения. Это где-то демпинг со стороны китайских производителей. Свою роль также сыграло и деволюционные процессы, которые идут в основных странах потребителя. То есть такой стандартный набор, на самом деле, инструментариев, вернее, ситуаций, фактов, происходящих в мире и в странах-потребителях, которые влияют на конечные цены минудобрений. Абсолютно нормальная ситуация на рынке минудобрений, такая, как всегда. Как долго это продлится? Продлится это несколько лет, как это всегда и бывало. Я думаю, что следующий год будет такой же сложный в виде низких цен. Думаю, что постепенное восстановление будет происходить в 2018 году.
То есть пока сейчас цены на минеральные удобрения снижены, то есть то предприятиям сельского хозяйства нужно ловить этот момент каким-то образом. То есть ведь, смотрите, некоторое время назад, когда был всплеск на, ну, повысились цены на минеральные удобрения, то многие предприятия, которые занимались в сфере сельского хозяйства, они обвиняли, в общем-то, вашу сферу в том, что вот, значит, цены поползли вверх, значит, соответственно, мы тратим больше денег на удобрения, соответственно, наша продукция удорожается, что сказывается на конечном потребителе.
Вы знаете, я хочу уточнить следующее по ценам для внутренних потребителей. Им не нужно ловить момент низких цен на минеральные удобрения по одной простой причине, потому что существует такая организация, Российская ассоциация производителей удобрений, РАПУ сокращенно, куда входят все крупные холдинги и не очень крупные по производству минудобрений. Туда же входит и наша компания «Уралхим». Причем курирует деятельность этой организации на уровне правительства Российской Федерации. И у членов РАПУ, а это я еще раз хочу подчеркнуть, все производители минудобрений России, существует такая договоренность и обязанность, если хотите. У нас есть определенная ценовая планка, по которой мы грузить по цене выше, которые установлены в РАПУ, да, мы не вправе грузить российскому потребителю. Цена эта, конечно же, тоже взята, что называется, не с потолка. Она рассчитана, исходя из разумной доходности для производителей, исходя для приемлемой цены для производителя уже сельхозпродукции. Поэтому здесь, с точки зрения ценовой политики в отношении внутреннего потребителя, я считаю, у нас все справедливо, объективно и, в общем-то, наверное, об этом и свидетельствует рост сельского хозяйства за последние пару лет. И мне очень приятно, что наш вклад там в виде разумной ценовой политики там тоже есть.
Есть вопросы от слушателей. Напоминаю, что по телефону 8-963-870-1000 вы можете отправлять свои сообщения нашему гостю, эксперту. Это Мурат Чапаров, директор филиала компания «Азот», объединенная химическая компания «Уралхим» в Березняках. Итак, слушатель нам пишет. Устраивает ли вашего гостя внимание со стороны властей? Нуждаетесь ли вы в лобби со стороны губернатора? Или главное, чтобы не мешали? Это вот извечный вопрос отношения власти и бизнеса.
У нас с властью, у нас, я имею в виду, как у субъекта бизнеса, у компании «Уралхим». А здесь у нас, я напомню слушателям, наше присутствие обусловлено двумя заводами. Это, собственно, завод «Азот», которым руковожу я в городе Березняки, и пермские минеральные удобрения в городе Перми. У нас, как и у многих других бизнесменов и крупного бизнеса, и среднего бизнеса, нет никаких проблем ни с местной, ни с федеральной властью. Это абсолютно нормальное деловое взаимодействие. Там, где нужно, мы всегда... И где мы имеем возможность, помогаем, я имею в виду в первую очередь социальную сферу. То есть никаких проблем у нас с властью нет.
Почему вы не хотите стать титульным спонсором пермского «Амкара»? Вот у нас, между прочим, среди наших слушателей есть и болельщики, такие очень нервяные, футбольные.
У нас вот как обстоят дела с этим вопросом.
Ведь команда даже названа, извините, перебью.
Мы, конечно же, занимаемся благотворительностью. Но у нас есть жесткое правило в компании. Благотворительность мы направляем только на социальные нужды. То есть...
То есть на своих сотрудников.
И на своих сотрудников, и на внешников тоже. Например, завод «Азот» помогает нескольким сиротским домам. То есть мы действительно направляем вот эту благотворительную помощь тем людям, которые в ней действительно нуждаются. Благотворительность в области спорта, к сожалению, это вне нашей политики, но, опять-таки, продиктовано это принципами разумности. Мы лучше поможем тем, кому действительно жизненно необходима эта помощь.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию. У нас уже начали поступать звонки, хотя я еще даже не объявляла телефон прямого эфира. Поэтому после рекламной паузы мы подключаем телефон 2066-066 и телефон для ваших вопросов по нашим мессенджерам 8-963-870-1000. 13 часов 22 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». У нас в гостях эксперт, директор филиала «Азот» объединенной химической компании «Уралхим» в Березняках Мурат Чапаров. Мурат Мухарбиевич, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
У нас вот, не поверите, просто сыплются вопросы. Еще, запас прочности отрасли 50 лет, 100. Что в будущем?
Вы знаете, запас прочности большой. Я думаю, что, наверное, ближе к 100 годам. И однозначно больше 50. И объясню, почему. Потому что, во-первых, ресурс, который заложен во все это оборудование химическое, он большой, он порядка 60-70 лет по некоторым машинам и аппаратам. А во-вторых, идет постоянная работа над обновлением основных фондов, то есть средств производства. Мы ежегодно только на нашем предприятии на эти нужды тратим порядка... 1 800 000 000 – 2 000 000 000 рублей ежегодно. Поэтому запас прочности большой.
Есть слухи, что китайцы хотят выкупить производство. Это слухи?
Я думаю, что, конечно же, это просто слухи. И даже если хотят выкупить китайцы или кто-то еще, я не думаю, что им этот бизнес продадут.
А что вам ближе, капитализм или социализм, спрашивают наши слушатели. Я вот тут, кстати, да, можно поговорить о плановой и рыночной экономике.
Я центрист, скажем так. Если говорить серьезно там, о плановой или рыночной экономике, я бы их вообще не разделял. Потому что в любой рыночной экономике существует план. Ежегодный, ежемесячный, ежеквартальный и так далее и тому подобное. Экономика должна быть разумной. Она всегда плановая.
То есть вы хотите сказать, что в рыночной экономике всегда присутствует вот этот принцип, взятый из нашего социалистического прошлого?
Конечно. Если вы имеете в виду под плановой экономикой наше социалистическое прошлое, я просто хочу напомнить, как это все выглядело. На самом деле вся страна, вся экономика страны и совокупность всех предприятий, это была как бы большая такая мегакорпорация, где выпускались товары всеразличного содержания, где выдавались кредиты, кстати, где были обязательства по плану, по выполнению производственного плана, финансового плана, где четко были определены рынки сбыта. И плановая экономика, что такое там это... Ну, что такое миф о плановой экономике? Что некие дяди сидели и писали несбыточные планы. На самом деле все не так, потому что планы, ну, например, ежегодно уточнялись, сколько будет выпущено холодильников. Уточнялись, эти планы составлялись на основе статистического метода управления. То есть отслеживали четко потребление в год того или иного продукта. Отслеживали четко, какие усилия нужно приложить для того, чтобы нужное количество этих товаров, машин, оборудования и так далее произвести. Не везде угадывали, не везде, конечно же, там рассчитывали правильно. Но тем
отсюда
не менее,
был и дефицит.
И дефицит был, и профицит был, все было.
Мне кажется, профицит был только с морской капустой, которая была тогда на полках. А вот с холодильниками, телевизорами, автомобилями... Насколько я помню, и насколько вы наверное, тоже помните.
Вы правильно помните. И действительно, наверное, только в крупных городах с бытовой техникой особых проблем не существовало. В остальных была очередь и так далее, и тому подобное. И, конечно же, как у любой экономики, в экономике СССР легкой промышленности, товары народного потребления, скажем так, вот эта категория, они не были образцом или идеалом. Там были большие недостатки. В первую очередь в дефиците, в следующую очередь, ну и не очень качественно мы иногда это делали и так далее, и тому подобное. Но в общем и целом экономика была очень устойчивой и крепкой. Если мы будем... Она проявлялась по всем экономическим показателям, начиная от доходности бюджета, продолжая, собственно, структуру этой доходности и заканчивая там торговым сальдо. Поэтому я бы не стал бы так говорить о том, что советская экономика была никуда не годна. Да сильная была экономика, с своими плюсами и минусами.
Ну вот не соглашаются с вами наши слушатели, пишут о том, что плановая экономика Советов совершенно непригодна для планирования в рыночной экономике. Жили, знаем, то есть вот по своему собственному опыту. Но, кстати, я напомню вам, вот, к сожалению, человек не подписался, что Мурат Мухарбиевич сказал о том, что да, не без, так скажем, изъянов была плановая экономика. То есть были и плюсы, и минусы. Если вы, как вы пишете, жили, знаем, то, наверное, действительно можете оценить.
Вы знаете, я просто хочу сказать вот что, что если мы будем мыслить категориями бытовыми, ну, не было колбасы или была там двух сортов, то, конечно же, нынешняя торговля, на самом деле, вернее, экономика, на самом деле, система торговли более прогрессивна, чем советская. Я же здесь, говоря об плановой экономике или рыночной, оперирую в первую очередь экономическими и макроэкономическими вещами. Ну, например, там, да, колбасы, наверное, было немного, но авиалайнеров, например, выпускали в год 120 штук. Один из самых высоких в мире показателей. Выпускали, потому что их покупали, потому что они ценились, были хорошими и так далее, и тому подобное. Промышленный сектор был наимощнейший. Проблемы были действительно в легкой, в пищевой промышленности, в сфере услуг и так далее.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после них вернемся в эту студию и продолжим программу «Бизнес-ланч». Оставайтесь с нами. 13 часов 33 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». Микрофон Юлия Хлобис, за звукорежиссерским пультом Мария Азуева. И в гостях программы «Бизнес-ланч» наш эксперт, директор филиала «Азот» объединенной химической компании «Уралхим» в городе Березники, Мурат Чапаров, Мурат Мухарбиевич. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Активно наши слушатели принимали участие тут в программе, подкидывали вам вопросы. А вот я бы все-таки хотела... Но никто не спросил, и никто не поднял тему импортозамещения. Между тем... Тема-то такая, она очень актуальная, да, на сегодня, не только сегодняшний день, уже который год мы говорим вот об импортозамещении. Так вот, смотрите, «Азот» объявил о своей программе импортозамещения производства высших алифатических, я читаю, честно признаюсь, да, аминов для российских потребителей. Так вот, на ваш взгляд, насколько, в принципе, российская программа импортозамещения имеет право на жизнь? Вот, например, тот же сектор машиностроения, станкостроения находится не просто в кризисе, его попросту, ну, мягко говоря, нет. Не пахнет ли вот такие госпрограммы популизмом?
Я считаю, что даже если и пахнут популизмом, то это точно не популизм. Также вношу корректировку, что есть в России точно сектор машиностроения, причем я имею в виду не только наши первоклассные ракетные двигатели или там автомобили, не совсем, конечно, первоклассные, но тем не менее они есть. Я имею в виду и изготовление, производство оборудования, аппаратов, машин для тяжелой, легкой промышленности и так далее и тому подобное. Этот сектор есть. Конечно же, его развитие, хотелось бы, чтобы он развивался лучше, но, опять-таки, динамика за последние, там, наверное, 10 лет, она положительная, и она видна. Со станкостроением все сложнее, тем не менее, есть тоже, скажем так, несколько десятков субъектов. Этого недостаточно, но надеюсь, что ситуация выправится и с этим. Что касается программы импортозамещения, конечно же, она сыграла в плюс. И, наверное, самый большой плюс мы увидим в сельском хозяйстве. Я сам был, честно говоря, впечатлен динамикой роста в сельском хозяйстве, когда стал смотреть этот вопрос впервые, так серьезно достаточно к нему обратился, в 2014 году, то есть когда еще программа импортозамещения как таковая не была объявлена. И очень удивился тому, что за последние там, 5-6 лет, предшествующие 2014 году, в России рост по сельскому производству там, составлял десятки процентов. И сейчас в непростой экономической ситуации, связанной с ослаблением национальной валюты, я все равно вижу, что демонстрирует эта отрасль очень существенный рост. Ну, например, по мясной промышленности это там, порядка 12% с уровнем даже 2014 года такого, года роста, это данные за 2015 год, и также по всем остальным отраслям. Потому что действительно конкуренция стала свободней, то есть многие продукты были запрещены к ввозу к нам в страну, при этом какого-то там большого подъема цен на отечественные продукты мы, честно говоря, там не увидели. Там все в рамках, наверное, инфляции. Но, тем не менее, то, что российских продуктов стало на прилавках больше, это совершенно однозначно. А если не полениться и съездить на современный агропромышленный комплекс российский, то мы видим там 21 век. Это все стоит инвестиций денег, и получается, что в бизнесе сельскохозяйственном эти деньги есть.
Я понимаю, что не от нас с вами вот зависит принятие каких-то решений, но тем не менее, вот как бы вы отнеслись к политике протекционизма вообще в принципе в России? Просто я недавно прочитала интервью с мэром города Тель-Авив, если мне не изменяет память, и вот он рассказывал о том, что Израиль очень жестко, например, относится к тому, к, там, к своим там, вот, товарам, к своим сельхозтоваропроизводителям, что вообще ну, практически не допускают. Да, у них цены на эту продукцию выше, но зато на прилавках вот практически, если говорить о каких-то продуктовых вещах, то только вот их.
Конечно же, да, в сторону протекционизма, то есть поддержки своего производителя. И хотел бы добавить еще то, что эта поддержка заключается не только там, в каких-то таможенных ограничениях, да, там недопуск на свои рынки продукции из других стран, она заключается еще и в господдержке производителя. И, кстати, на Западе, и в США, и в Канаде, и во всех ведущих там, сельскохозяйственных странах мира эта господдержка существует. Это, как правило, субсидии по ценам, то есть задан порог цен, верхний и нижний на сельхозпродукцию. Если там в год, ну, в какой-то год в эти цены производители не попадают, им субсидируют эту разницу. Это доступность дешевых кредитов. Да, за протекционизм, потому что он показывает блестящий результат.
Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь это решение будет принято, ну, там, я не знаю, в том или ином варианте. А если говорить о конкурентности, то холдинг «Уралхим» является крупнейшим производителем как азотных удобрений, так и аммиака, но в последнее время появляются сообщения о строительстве в России новых производственных мощностей по производству аммиака или карбамида, как, например, совсем недавно заявил «Метафракс» о строительстве целого комплекса аммиак, карбамида, меламин. Вот такого рода конкуренция для вас не является угрозой?
Не является. Рынок сам по себе очень высококонкурентный, с одной стороны, и с другой стороны он с очень высокой капиталоемкостью. Вхождение на рынок очень дорогое. Это означает, что большие сроки окупаемости. Нужны длинные, дешевые деньги для того, чтобы на этот рынок войти. Да и бизнес сам непростой. Плюсом сегодняшняя конъюнктура рынка. Да, строится много сейчас новых проектов по аммиаку, по карбамиду, а цена между тем на исторических минимумах. Ну, что пусть строится. Вот все, что я могу сказать. Мне страшно подумать, какие будут сроки окупаемости вот у этих новых проектов в связи с такой конъюнктурой, которая продлится еще несколько лет. Здесь, как на любом рынке, выживает не то чтобы сильнейший, а мудрейший, скажем так. Тот, кто планирует правильно, тот, кто быстро адаптируется к изменившейся ситуации и так далее, и тому подобное. И тот, кто обладает запасом прочности. Такой запас прочности у нашей компании есть. У нас есть все компетенции, все ресурсы для того, чтобы быть и дальше конкурентоспособными и оставаться на этом рынке.
Сегодня очень много, пишет нам слушатель, сегодня очень много разговоров о том, чем можно заменить минеральные удобрения. Их можно чем-то заменить?
На данный момент ничем в промышленном масштабе. Наверное, где-то на фермерских хозяйствах можно заменить их там, на биологические удобрения. Но вот в промышленном производстве их не заменишь ничем.
У нас буквально 4 минуты остается до завершения нашей программы. Хотелось бы, знаете, на такие вот общие вопросы, такие, чтобы вот экспертные, что ли. Сегодня достаточно большие бюджетные деньги, мы все знаем об этом прекрасно, тратятся на оборонную промышленность, но переход на военные рельсы, как это было в годы Второй мировой войны, нанес достаточный ущерб экономике СССР. Сейчас, так или иначе, Российская Федерация участвует в военных конфликтах, но, тем не менее, мы находимся в статусе, в ситуации мира. Да? Так вот, на ваш взгляд, переход с оборонной промышленности на мирные рельсы, он позволит изменить ситуацию в экономике к лучшему?
Я считаю, что несущественно. Насчет Второй мировой войны мне очень понравилось. То есть, ну, по вашей версии, нужно было сдаться, но не допустить роста военных расходов.
Нет, понятно, что тогда ситуация была такая, но сейчас-то мы в другой ситуации.
Я вам хочу напомнить, конец 80-х, начало 90-х. Помните, было очень модно говорить, сократим армию, будем чудесно жить. Все деньги направим в мирное русло, разбогатеем, и все будет прекрасно. Армию сократили, кстати, ее расходы военные были очень сильно преувеличены, они не были более там, 7% от бюджета. Мы сократили армию, в результате мы жить стали не лучше, а вокруг границы появилось множество баз иностранных государств, военных баз. Соответственно, международная обстановка, вы ее прекрасно знаете, наверное, лучше, чем я. И, конечно же, такой державе мира, как Россия, самой большой, нужно иметь сильную армию. Мы ее в последние годы, несколько десятилетий, сильно запустили. Сейчас идет ее восстановление. Поэтому я считаю, что никуда мы от этих военных расходов не денемся, потому что это вопрос национальной безопасности.
Ну, это прям вот как по той пословице, да, если ты не будешь кормить свою армию, то, значит, ты скоро Конечно. Будешь кормить чужую. Ну, и еще один вопрос. Вот сегодня неплохо живут те, хорошо, будем честно говорить, живут те предприятия, которые имеют отношение к недрам, но, тем не менее, весь мир переходит на высокие технологии и ставит, не ставит, вернее, во главу угла только природные ресурсы. Почему мы живем вчерашним днем? У нас опять не хватает ресурсов, финансов, чего?
Мы не живем вчерашним днем, наверное, у нас не так здорово развиты там IT-технологии, биохимические технологии, как хотелось бы. Ну, все возможности их развивать и догнать, скажем так, идти в тренде у нас есть. А вчерашним днем, ну, слушайте, у нас первоклассная космическая отрасль, у нас первоклассное авиастроение. Это самые высокотехнологические отрасли, которые можно на данный момент придумать в мире. Поэтому я бы не был таким пессимистом. Давайте смотреть пооптимистичнее в будущее. Много проблем в экономике, и в развитии, и в экономике текущего дня, что называется. Они все решим.
Спасибо. Напомню, что сегодня в гостях в программе «Бизнес-ланч» был директор филиала «Азота» объединенно-химической компании «Уралхим» в Березниках Мурат Чапаров. Мурат Мухарбиевич, спасибо вам за участие. У микрофона работала Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Всего доброго.